Глава 10. Смит, не обращая внимания на Мэри, с криком «нет», пытавшуюся удержать его, подошел к тому месту, где крыша резко уходила под уклон. Под кромкой кровли как раз показался край вагончика, внутри которого торжествовали удачу трое недавних пленников. Майор попытался почетче оттолкнуться с обледеневшей крыши и прыгнул вниз. Просчитайся он хоть чуть-чуть, дело кончилось бы плохо. Однако ему удалось попасть на крышу вагончика. Правда, от удара вагончик беспорядочно задергался, и Смит заскользил вниз. Он не смог удержаться за скобу подвески раненой рукой и, инстинктивно потянувшись к ней левой, выронил люгер, который соскочил с крыши и утонул во тьме. Судорожно схватившись за скобу обеими руками, Смит хватал ртом ледяной воздух. Пассажиры вагончика замерли от неожиданности. Улыбки как-то застыли на их лицах. Рука Кристиансена, собиравшегося радостно хлопнуть кого-то по плечу, так и повисла в воздухе. Первым очнулся Карачола. Он стащил с Кристиансена шмайсер и нацелил его вверх. Вагончик уже отошел на порядочное расстояние от замка и висел высоко над землей, нещадно раскачиваемый ветром. Смит, ослабленный ударом от прыжка, болью в руке и потерей крови, из последних сил держался за скобу, безжизненно распластавшись на скользкой крыше. К горлу подступала тошнота, в глазах стоял туман. Автоматная очередь прошила железо в сантиметре от него. Туман в глазах мигом рассеялся. Магазин шмайсера вмещал гораздо больше пуль, чем появилось на крыше дырок. Значит, обождав пару секунд, не свалится ли его тело вниз, они возобновят стрельбу. Вот только куда на этот раз будут целить, в какую часть крыши? Пальнут ли наобум или станут расчетливо прочесывать участок за участком? Гадать бесполезно. Может, как раз в этот момент дуло шмайсера нацелено ему в живот. От одной этой мысли Смит, как наэлектризованный, откатился прямо туда, где остался след автоматной очереди. Вряд ли стрелок снова будет палить в то же место. Впрочем, и на это нельзя было твердо надеяться, ведь внизу могли угадать ход его мыслей. К счастью, там думали по-другому. Следующая серия дырок появилась ближе к заднему краю вагончика. Опираясь на скобу подвески, Смит поднялся на ноги и схватился за трос. Теперь в качестве мишени он значительно сузил противнику возможность попадания. Перебирая руками трос, он бесшумно и быстро пробрался в переднюю часть вагончика. Амплитуда колебаний фуникулера становилась головокружительной. Опора для ног была ненадежной, и Смит держался в основном за счет рук, точнее, за счет одной здоровой руки. А вагончик плясал на проволоке, как шут на веревочке, и, казалось, вот-вот сорвется. Напряжение в левой руке делалось невыносимым. Плечевые суставы нестерпимо ныли, и все же это было не смертельно. Смит рассчитывал, что ни один идиот не станет стрелять в то единственное место на крыше вагончика, с которого легче всего сорваться. Его расчет оправдался. Снизу дали еще три очереди, и все три на безопасном расстоянии от его прибежища. Теперь можно было подумать о возвращении к скобе подвески. В самом деле его силы были на исходе. Левая рука совсем ослабела, пришлось перенести упор на раненую правую, и острая боль пронзила тело, как электрический разряд. В результате Смит почувствовал себя еще хуже. Надо было немедленно возвращаться на прежнее место. В этот момент из передней дверцы вагончика показалась голова Карачолы и его рука со шмайсером. Вытянув шею, он высматривал Смита и моментально увидел его. Карачола протиснулся, насколько можно было, вперед, приладил приклад к плечу и нажал спуск в момент, когда Смит бросился к скобе подвески. Точно прицелиться ему не удалось, но на таком небольшом расстоянии этого и не требовалось. Первая пуля сорвала погон с левого плеча Смита, вторая царапнула плечо, содрав кожу. Хорошо, что остальные просвистели мимо головы. Смит рухнул на крышу, сжавшись в комок за основанием скобы, но Карачола твердо решил довести дело до конца. У него оставалось совсем немного патронов, и он решил не расходовать их впустую. С помощью Томаса и Кристиансена он не без труда вылез на крышу. Ноги его повисли над пропастью. «Самоубийственный шаг», — подумал Смит. «Карачола сделал роковую ошибку. Ни руками не за что ухватиться, ни ногами зацепиться. При первом же толчке он полетит вниз». Но Смит рано радовался. Пальцы Карачолы нащупали в крыше прорезь, проделанную автоматной очередью. Он подтянулся вперед и стал на колени. Смит, раненой рукой, искал в сумке гранату, стараясь как можно дальше отползти назад. На таком расстоянии граната была для него не менее опасна, чем для Карачола. Ноги его повисли над краем вагончика, и вдруг он вскрикнул от резкой боли. Смит повернул голову назад, но в мутном свете луны не смог увидеть ничего, кроме пары рук, ломавших его голени. Смит посмотрел вперед, Карачола не шевелился. Вагончик находился как раз посередине между верхней станцией и опорой. Амплитуда раскачки была здесь особенно велика, и Карачола замер, боясь сорваться. Смит перестал нащупывать гранату, теперь она могла и не понадобиться. Зато вытащил нож и попытался ударить по рукам, которые причиняли ему такую адскую боль, но достать до них не сумел. Левая рука, казалось, вот-вот не выдержит напряжения, в запасе оставались считанные секунды, и терять ему было уже нечего. Смит зажал рукоятку раненой рукой, повернулся и со всей оставшейся силой метнул нож. Раздался чей-то крик боли, ноги тут же отпустили. Томас втащил Кристиансена в вагончик, и тот с тупым удивлением уставился на лезвие, вонзившееся ему в запястье. Но и Смит остался без последнего своего оружия. Карачола понял, что настал его час. Он медленно поднялся на ноги, держась за стойку скобы подвески, обхватив ее для верности ногой. Ствол его шмайсера нацелился прямо в лицо Смиту. «Осталась последняя пуля», — объявил Карачола с вежливой улыбкой. «И сейчас мы ее пустим в ход». «Неужели это конец?» — подумал Смит. Но надежда не покидала его. В схватке с Кристиансеном он не заметил, что вагончик перестал раскачиваться, как маятник. Удерживаться на скользкой крыше стало легче. Не заметил этого и Карачола, тем более он не обратил внимания, почему это произошло. Смит, усилием воли, оторвав взгляд от дула, глядящего на него автомата, посмотрел через плечо Карачола. Поперечная балка, приближающаяся опоры фуникулера, вот-вот должна была пройти прямо над крышей вагончика. «Ну что, Смит, не горюй», — с притворным сочувствием сказал Карачола, поправляя прицел. «Все там будем. На том свете свидимся. Погляди-ка лучше, что у тебя за спиной». Карачола презрительно улыбнулся, решив, что Смит пытается провести его с помощью такого детского трюка. Смит еще раз посмотрел за спину Карачола и быстро отвел взгляд. Усмешку будто стерла с губ Карачола. Шестым чувством он ощутил опасность и, обернувшись, издал страшный крик. Последний в своей жизни. Стальная перекладина опоры ударила его в спину, с громким хрустом размозжив позвоночник. Через секунду его мертвое тело падало вниз. В открытую заднюю дверцу вагончика Томас и Кристиансен, онемев от ужаса, наблюдали эту жуткую картину. Трясясь, как в малярийном ознобе, словно в полусне, Смит, пересиливая боль, сел, сцепив руки и ноги вокруг задней стойки скобы подвески. Почти бессознательно он поднял голову и бросил взгляд вниз в долину. Второй вагончик, двигающийся навстречу с нижней станции, миновал первую опору. Если повезет, вагончик, на крыше которого сидел Смит, доберется до центральной опоры первым, если повезет. Но нельзя надеяться на слепой случай, выбора не было. Следовало действовать, не рассчитывая на особое везение. Смит вытащил из сумки два пакета взрывчатки и надежно расположил их у основания скобы. Сам привалился к скобе, обхватив ее руками и ногами, собираясь пересидеть так самый опасный участок пути, когда вагончик, находясь на равном расстоянии от опор, раскачивается особенно сильно. Он понимал, что торчать так довольно глупо. Снегопад прекратился, сияла полная луна, освещая долину призрачным светом. Он плыл по небу, заметный отовсюду, и с нижней станции, и из окон замка, но, понимая это, ничего не мог поделать. У него не осталось сил, чтобы, распластавшись на крыше, держаться за скобу руками, как они это проделали с Шефером на пути наверх. Он подумал о Шефере, но как о чем-то постороннем, далеком. Эмоций не осталось. Утомление, потеря крови и жестокий холод истощили чувства. Он подумал и о других, о старике и девушке на крыше верхней станции, о двух изменниках внутри вагончика. Мэри и Карнаби Джонс ничем не могли ему помочь. Безоружные Томас и Кристиансен вряд ли решились бы повторить вылазку Карачола, у того хоть был шмайсер. «Шефер», — мысли Смита вновь вернулись к лейтенанту. Шефер чувствовал себя не лучше, чем майор. Он едва очнулся, приходя в себя от тяжелого кошмара и ощущая во рту соленый привкус. Сквозь туман в голове он услыхал женский голос, повторяющий его имя. В нормальной обстановке Шефер всегда живо откликался на женские голоса, но теперь ему хотелось, чтобы женщина умолкла. Она была частью того тяжелого сна, в котором ему раскроили голову, и чтобы боль прошла, надо было проснуться. Он со стоном уперся ладонями в пол, пытаясь приподняться. Ему стоило немалых трудов, помогая себе руками оторвать голову от пола. Голова была чужой, в нее словно всадили мясницкий топор и набили ватой. Он помотал ею, чтобы рассеялся туман, и напрасно, потому что из глаз снопом посыпались разноцветные искры. Шефер поднял тяжелые веки, и пестрый калейдоскоп потихоньку растаял в воздухе. На полу проступили знакомые очертания его собственных рук. Он окончательно пришел в себя, но кошмарное наваждение не отступало. Он по-прежнему чувствовал во рту соленый привкус крови, голова все так же кружилась в каком-то бешеном танце, а женский голос продолжал звать его. «Лейтенант Шефер! Лейтенант Шефер, очнитесь, лейтенант! Очнитесь же, слышите меня?» «Где-то он слышал этот голос», — подумал Шефер. «Вот только где? Должно быть, очень давно». Он повернул голову на голос, исходящий откуда-то сверху, и перед глазами опять поплыла разноцветная мозаика. «Нельзя двигать головой», — заключил Шефер. Он подтянул под себя колени, подполз к какой-то механической штуковине, за которую удобно было держаться, и потихоньку поднялся на ноги. Ноги дрожали, но он все-таки стоял. «Лейтенант! Лейтенант Шефер! Я здесь, наверху!» Шефер невероятным усилием приподнял голову. Казалось, этот простой жест занял у него целую вечность, и беспорядочный хоровод разноцветных светил перед его глазами собрался в аккуратное созвездие. Он узнал этот голос. Голос Мэри Эллисон. Ему казалось, он узнал даже ее бледное лицо со следами слез. Впрочем, уверенности не было. Взгляд не мог сосредоточиться. Он никак не мог понять, какого черта она делает там, наверху, за какой-то решеткой вдребезги разбитого светового люка. Его мысли тупо продирались сквозь самые обычные вещи. Они были похожи на пловца, вынужденного плыть против течения, путаясь в густых водорослях. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Мэри. Вопрос его рассмешил. «Кажется, кое-что чувствую», — не сразу ответил он. «А что случилось?» «Они ударили вас вашим же автоматом». «Вот оно что!» Шефер, понимающе кивнул и тут же пожалел об этом. Он осторожно пощупал кровоподтек на голове. «Должно быть сотрясение». Он резко оборвал себя и медленно повернулся лицом к двери. «Что там такое?» «Собака, похоже, собака лает». «Я так и думал», — сказал он притихшим голосом и как пьяный прислонился ухом к железной двери. «Много собак, и стучат молотом, да не одним». Он отошел от двери и, спотыкаясь, подошел к тому месту, откуда хорошо было видно Мэри. «А где майор?» «Отправился за ними», — бесстрастно ответила она. «Вспрыгнул на крышу вагончика». «Так, значит, Шефер воспринял известие как нечто заурядное. И что же дальше?» «Что дальше?» Раздраженная его явным безразличием, Мэри повысила голос. «Была драка, и кто-то слетел вниз, не знаю кто. Один из этих», — убежденно ответил Шефер. «Откуда вы знаете?» «Майор Смит не из тех, кто сваливается в пропасть. Это, кстати, цитата из воспоминаний будущей миссис Шефер. «Наш майор Смит не имеет обыкновения падать с крыши фуникулера», а это цитата из воспоминаний будущего мужа миссис Шефер. «Похоже, вы приходите в себя», — заметила Мэри. «Вы, пожалуй, правы. Там кто-то сидит на крыше, и вряд ли кто из этих». «А откуда вы знаете, что там кто-то сидит?» «Вижу», — нетерпеливо ответила она, устав от объяснений. «Луна светит, да сами взгляните». Шефер взглянул сам, потер глаза рукавом. «Должен вам сказать, любовь моя, что я не могу разглядеть даже самого вагончика». До центральной опоры оставалось 10 метров. Поднимающийся снизу вагончик находился примерно на том же расстоянии от нее. Времени было в обрез. Смит оторвался от взрывчатки и приготовился. Вытянув вперед руки, он зацепился за верхнюю балку опоры. Удар был сильным, но он удержался и, быстро перебирая руками и ногами, перелез по обледеневшей стальной балке на другую сторону опоры. Крыша вагончика с нижней станции уже начала проплывать мимо. Впервые за эту ночь Смит возблагодарил Луну. Сделав еще 2 неверных шага по скользкой поверхности, он прыгнул на обледеневший трос, ярко блеснувший в бледном свете. Левой рукой Смит придержал трос, правой обхватил его, прижав к груди. Как ни крепко он старался держаться, все-таки соскользнул немного вниз, и трос, дернувшись, ударил его по шее, едва не лишив головы. Но ноги уже нащупали крышу вагончика, и он, отпустив трос, рухнул на четвереньки и вслепую нащупал стойку скобы подвески. Несколько долгих секунд Смит не двигался, одолеваемый тошнотой, подступившей к горлу. Потом, когда ему немного полегчало, лег лицом вниз. По мере удаления от опоры вагончик раскачивался все сильнее. «Расскажи Смиту кто-нибудь о том, как вконец обессиленный человек за счет одного инстинкта самосохранения нашел в себе силы продержаться в таких условиях, он бы не поверил. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем силы потихоньку стали возвращаться к нему. Уже привычным движением он сел, привалившись к скобе, и стал смотреть вниз. Вагончик, который он только что покинул, приближался к последней на своем пути опоре. Томас и Кристиансен сидели на полу. Кристиансен сооружал себе повязку на раненую руку. Обе дверцы были раскрыты настежь, как в тот момент, когда они втроем предприняли атаку на Смита. То, что никто из них даже не попытался прикрыть двери, свидетельствовало об уважении, если не сказать страхе, которое они теперь испытывали по отношению к Смиту. Яркая магниевая вспышка блеснула сверху, и сразу же раздались 2 взрыва, слившиеся в один. Задние стойки скобы подвески вагончика разлетелись в куски, и он, запрокинувшись, повис на 2 передних. Кристиансена отбросило к открытой задней дверце. Он судорожно попытался удержаться за стену, но раненая рука подвела его, и он беззвучно вывалился из двери, пропав во тьме. Томас, руки у которого были в порядке, а реакция быстрее, оказался удачливее, но ненадолго. Он увидел, как разламывается крыша вагончика под давлением стоек, на которые ложилась тяжесть, явно для них непосильная. Томас подобрался к дверце и обеими руками ухватился за трос. Ему удалось выкинуть наружу ноги как раз в тот момент, когда передние стойки со скрежетом выломались из крыши. Вагончик, переворачиваясь в воздухе, рухнул вниз. Томас удержался на тросе, который, освободившись от груза вагончика, ходил ходуном, но, обернувшись, он увидел несущуюся на него поперечную балку нижней опоры. Силы покинули его, изо рта вырвался крик ужаса. Суставы рук, до боли сжавший ледяной трос, побелели, как полированная слоновая кость, а потом раздался долгий крик, затихший в ночной тьме. Приближаясь к верхней станции, Смит подался вперед, пытаясь разглядеть, что делается в замке. Ему было не видно восточного крыла шлосс Адлера, но, судя по клубам густого дыма, заполнившего долину, пожар не утихал. Луна опять скрылась за облаками, но на этот раз это было с одной стороны им на руку, а с другой могло помешать. В темноте незаметнее были клубы дыма, зато ярче казался огонь. Теперь дорога была каждая минута, пока в долине, в деревне или в казармах не увидит пожар. Впрочем, внимание может привлечь не только огонь, но и раздававшиеся в замке взрывы, которых оказалось что-то многовато. Вряд ли все они были на совести Шеффера. Крыша вагончика достигла уровня верхней станции, и Смит со вздохом облегчения увидел у входа фигуру. Это был Шеффер. Весьма потрепанный Шеффер. Это верно, едва державшийся на ногах. Шеффер с кровавой маской вместо лица. Шеффер, которому при всем старании никак не удавалось сфокусировать свой взгляд. И все же это был Шеффер. Несомненно, он. Смит почувствовал внезапный прилив энергии. Он только сейчас до конца понял, как дорог ему этот американец. На крыше станции, прижавшись к стене замка, стояли Мэри и Карнаби Джонс. Он поднял руку, приветствуя их, но они не ответили. «Я будто призрак из царства мертвых», — подумалось Смиту. Шеффер, несмотря на проблемы со зрением и головокружение, вполне справился с управлением фуникулером. Может, это удалось ему по чистой случайности, но он остановил вагончик точно под навесом крыши. Сперва Мэри, потом Джонс соскользнули по нейлоновой веревке вниз. Джонс с закрытыми глазами. Никто не проронил ни слова, даже когда Шеффер помогал им спуститься на пол станции. «Быстрее, быстрее!» — закричал Смит, гостеприимно распахивая дверцу вагончика. «Сюда давайте все!» Он поднял валявшийся на полу люгер Шеффера и обернулся на лай собак и грохот молотов, с помощью которых пытались открыть железные двери станции. Мэри и Шеффер были уже в вагончике. Джонс замер со шмайсером в руке, прислушиваясь к грозному грохоту. Лицо его было безучастным. «Я ужасно боюсь высоты, но дело не в этом. Живо в вагончик!» — прошипел Смит. «Нет!» — отрицательно покачал головой Джонс. «Слышите? Сейчас они будут здесь. Я старше всех вас на 20 лет, я остаюсь». «Бога ради!» — взмолился Смит. «Впрочем, спасибо, Джонс». Он понимающе кивнул и тут же здоровой рукой, послав артиста в нокаут, втащил его внутрь. Потом быстро освободил тормоз, включил передачу и догнал двинувшийся вперед вагончик. В этот момент грохот, который производили осаждавшие дверь тоннеля, усилился. Видимо, в Шлосс-Адлере решили во что бы то ни стало преодолеть преграду. Смит затворил дверцу вагончика. Шеффер сидел, обхватив голову руками. Мэри стояла на коленях, прижав к груди Джонса, и смотрела на его благородную седину. Лица ее было не видно, но Смит готов был голову отдать на отсечение, что она вряд ли хвалит негодяев, обидевших пожилого беззащитного артиста. Так прошло минуты две, пока Карнаби Джонс не шевельнулся. Вслед за ним встрепенулась Мэри, и взгляд ее упал на Смита, на губах ее сияла улыбка. «Все в порядке», — сказала она. «Я сосчитала до 10, открыла глаза, и призрак не исчез, значит, ты не призрак». Она помолчала, и улыбка слетела с ее губ. «Я думала, тебя уже нет». «Не ты одна. Надо подавать в отставку. За последние 15 минут я исчерпал лимит удачи на всю оставшуюся жизнь. А ты неважно выглядишь». «И чувствую себя неважно». Лицо ее мертвенно побледнело, на нем обозначились морщины. Она бессильно прислонилась к железной стенке. «К твоему сведению, у меня горная болезнь, и это путешествие для меня нож острый». Смит хлопнул рукой по потолку. «Жаль, тебе не довелось путешествовать верхом на этой штуке. Не стало бы привередничать». «Ага, вот и опора номер 2, почти полпути прошли». «Только полпути, а что, если они сломают дверь?» «Повернут рукоять, и мы поедем вверх, хочешь не хочешь». «Грязный трюк». «Прошу прощения», — вежливо отозвался Смит. «Вы-то были на высоте», — с улыбкой покачал головой Джонс. «Но герой не мое амплуа». «Да и не мое, браток», — траурным тоном вставил Шеффер. Он поднял голову. Глаза его по-прежнему не слушались, но правая щека, которая не пострадала от удара, уже слегка зарумянилась. «А где наши друзья? Что с ними случилось?» «Их нет». «Нет?» — Шефер застонал и покачал головой. «Расскажите мне об этом поподробнее, только не сейчас». «Он не понимает, что происходит», — грустно пробормотал Смит и, помолчав, добавил. «Интересно, как там продвигается осада. Держится дверь или замок уже сбили, и кто-нибудь уже добрался до рычага управления?» «Заткнись!» — выкрикнула Мэри. «Не смей болтать эту чушь!» «Извини!» — виновато сказал Смит. Он нежно коснулся ее плеча. «Дурацкая шутка!» «Вот и последняя опора. Еще минута, и будем дома!» «Дома!» — встрепенулся Шефер. «Дома я буду, когда возьму в руки меню гриль-бара «Совой». Только тогда». «Кое-кто думает только о своем желудке», — заметил Смит. Надо сказать, что в эту минуту он сам как раз думал о своем желудке, и эти мысли нельзя было назвать приятными. Ощущение было такое, будто он проглотил холодный свинцовый шар. Не только желудок доставлял ему страдания. Редкие глухие удары сердца болезненно отдавались в груди. Рот был полон липкой, противной слюны, мешавшей говорить. Смит вдруг почувствовал, что медленно заваливается на спину. Он очнулся благодаря резкому толчку вагончика. «Сосчитаю до 10», — сказал он себе. «Потом, если ничего не случится, до 9». Потом он перехватил взгляд Мэри. Она выглядела старше лет на 15, лицо ее было мертвенно-бледным и измученным. Он устыдился самого себя, нежно пожал ей руку выше локтя. «Все будет в порядке», — доверительно сообщил он. Ему вдруг опять стало легко говорить. «Вот увидишь». «Раз дядя Джон сказал...» Она взглянула на него, пытаясь улыбнуться. «А что, дядя Джон всегда прав?» «Всегда», — твердо ответил Смит.